Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня мы продолжаем разговор с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. В предыдущей передаче речь шла о тяжелой судьбе российской деревни.
Мне кажется, тут не надо вот впадать в печаль и уныние, это как бы история наша, и мы должны трезво оценивать, что не все так гладко и сладко, как хочется нам думать. А с другой стороны, понятно, что работать и жить нужно. Если у человека есть стремление к земле, то надо идти и работать, вот, преодолевать эти трудности, но создавать как бы некую идиллию, что вот мы создадим некую, так скажем, православную общину, и все будут работать равно, знаете, это. Надо создавать просто общину христианскую в деревне. И вот, допустим, есть у нас этот человек, да, наш корреспондент, пускай он станет христианином по-настоящему, пускай он глубоко узнает, что такое христианство сам, начнет работать на своей земле и быть хорошим христианином, и не обращать внимания на кого, не решать каких-то глобальных задач там по переустройству России, вот, свою землю не запустить. Не про иностранцев, которые там приезжают, свою землю вот не запусти, свой кусок, свою меру ответственности. Но самое главное, душу свою не запусти. Вот это вот было бы важнее. Потому что если мы начнем решать глобальные проблемы, а мы их не решим вот самостоятельно, ни вы, ни я, кто такие с вами. У нас ни власти, ни возможности. У нас есть власть над своей душой. Чем я буду кормить свою душу? К чему я ее настрою? Как я молюсь? Как я каюсь? Вот это вот важная тема. Вот эту почву надо обрабатывать. Понимаете? Может быть, пройдет много-много лет и вернется это все. А может и не вернется, понимаете? Вот, и откуда мы знаем промысел Божий? Но что касается своей души, то вот однозначно Господь нам сказал, что толку мы, если мы мир приобрящем, да, то есть приобретем мир. Вот построим золотые потемкинские деревни, замечательные все, блестящие, все будут богатые, сытые, довольные. А душу потеряем свою, то что-то, да как мы Богу, перед Богом перейдем. Вот, это очень серьезно все.
Дядя Андрей, а вот эта вот эта ситуация в стране, начиная от Герцена, там, декабристов, попущено было, мы должны осознавать за что? То, что случилось, это же чудовищные потери, и получается, что это что, это, если исходить из опыта, может быть, из ветхозаветного, то это что может быть, это убийство царя, или за что такие египетские казни?
За падение веры.
Но все эти миллионы крестьян, они же были верующими людьми.
Формально, внешне, понимаете, вот надо, мы очень часто путаемся в понятиях. Вот если внешний человек вот как-то благообразно выглядит, там свечушку ставит, там, может быть, внешне как-то постится, какие-то молитвки читает, еще и совсем не значит, что он внутренности христианства знает, понимаете. То есть внешнее благочестие, без внутреннего, оно и приводит к формализму. И вот оскудение веры в России было в том, что было много храмов, много святынь. А подвижники благочестия пишут об оскудении, понимаете, хором пишут. Читайте святителя Феофана, святителя Игнатия. Они хором же пишут, в голос пишут о том, что оскудели. Понимаете? И о монашестве, и о церкви, и о России, и о народе пишут. Надо читать только, смотреть. Не надо умиляться от того, что у нас что-то сейчас получилось.
У нас сразу что-то получилось?
Ну, можно начать умиляться. То есть, вот построили мы храм, да? И вот все, возрождение России в конкретной точке земного шара появилось. Ну и сделали, и что, хорошо. Это нам некий залог, а дальше что ты с этим будешь делать? Как ты распорядишься этим помещением, которое у тебя есть? Сколько людей у нас узнает глубоко покаяние, увидит свои грехи, раскаяться в своих грехах, изменит жизнь? Это, знаете, архитрудные вещи, которые, во-первых, не видно, а во-вторых, которые очень трудно достижимы. Вот, поэтому надо не внешностью увлекаться, а внутреннего искать. Оно возможно, вот, читать святых отцов, изучать Священное Писание.
Для человека многие говорят о том, что необходимо просто какое-то потрясение. Вот так вот, решив изучать и изучая, ну, сложно себе представить, что человек без внешних каких-то тяжелых событий, он, получается, да, он узнает, но он ведь никак не прочувствовал.
Нет, я же говорю.
У него нет какого-то вот такого опыта.
Нет, опыт у кого он? У нас с вами сейчас опыт есть. Ни у кого нет сейчас какого-то опыта. Опыт есть у святых отцов, понимаете? И они этим опытом делятся. Но суть вопроса-то в чем? Что я-то говорю не о тех людях, которым совсем ничего не нужно. Они святителя Феофана, святителя Игнатия в руки-то не берут. Вот довольные бывают тонкими книжечками, про извлечение каких-нибудь непроверенных там старцев, например. Я же говорю о тех людях, которые захотели искать, они ищут, они болеют этой темой, понимаете? Им важно узнать, почему у меня так, что во мне так не так, почему у меня так складывается жизнь, что делать, понимаете? И когда, вот когда человек заболел какой-либо болезнью, и он не медик, он ведь кучу литературы перелопатит, и будет не хуже специалиста разбираться в своей болезни, да ведь? А почему в духовном плане мы вдруг начинаем рассуждать о том, что нам нужны особые потрясения? Все нормально, если человек хочет изучать, хочет, вот болеет, да, этой темой, он болеет тем, что он хочет узнать, как спасаться, что делать, как научиться правильно молиться, как научиться правильно каяться, как разбираться в грехе, понимаете? Как каяться в этом грехе, как бороться, понимаете? Это же логичные вопросы, они просто элементарно должны возникнуть у человека. Вот у меня есть болезнь, да, вот сердце болит. Что делать, чтобы сердце не болело? Что можно есть, что можно пить, что нельзя пить, понимаете? Куда ходить, куда не ходить, сколько заниматься, мы же все знаем. Какие таблетки принимать, все же знаем. Ну или узнаем очень быстро. А когда речь идет о грехе, мы начинаем вот там почему-то не узнаем так. А ведь тоже ведь можно так узнать. У одного отца прочитал, как там, допустим, с той или иной страстью бороться. У другого, третьего сравнил, попробовал сам, проверил, посоветовался с единомышленником. Вот на работу пошло.
Ну, тогда надо понять, что какие-то вот ситуации в твоей жизни – это следствие греха. А как это понять? Это же какой-то, не знаю, должен быть. Вот, например, мне на одном приходе рассказывали о том, что бабушка 83 или 88 лет, на нее напала нечистая сила. Угу. Она лежала в потрясении очень, ну, как бы не могла встать она. Сколько-то дней там пролежала. Угу. Потом она пришла в храм и говорит, я хочу креститься, только вы мне объясните, действительно, что ли, существует нечистая сила? То есть это вот даже колоссальное потрясение. То есть человек собственными глазами увидел, и такое уже получается возможно. Хотя, когда начинаешь об этом слушать, уже так все равно как-то какие-то возникают сомнения, что все что-то как-то странно для нас.
Да такие нет, вещи. Странно? Это вовсе даже не странно. В наше время, наоборот, это очень даже распространенный случай, конечно. Просто мы, видите, наш глаз не настроен в бесноватом человеке видеть беснование, понимаете? Мы в нем видим оригинальность, мы в нем видим странность, мы в нем можем видеть тяжелый характер, мы в нем можем увидеть, допустим, и склонность к психическим отклонениям. Мы просто не умеем это различать, понимаете? А реальная ситуация непростая. Вот. И поэтому вот это вот какое-то уж буквально наглое, да, явление бесовской силы, оно может быть вполне. Именно как потрясение такое. Ну и урок для всех нас, чтобы мы понимали, что мы опасно ходим, так скажем.
Ну вот после этого же человек пришел креститься. И ну есть да. Такое предположение, что он сейчас начнет изучать веру. Вот оно то самое, что ну, нужно
если,
было.
Если в этом приходе есть огласительная беседа хотя бы для начала, понимаете? Потому что 80-летним-то труднее же, чем 40-50-летним. Там ум уже не так не работает, понимаете. Уже глаза там не работают, уже учиться надо, трудно очень. Должна быть особая забота, конечно, прихода о таком человеке. Она очень непроста, очень.
Ну, человеку нужно объяснять, катехизатор или вы, батюшка, что, как вы говорите, опасно ходите, да?
Дело,
что да, может все что угодно случиться.
Это же основа христианского учения. Вот о спасении души, что путь узкий, тернистый у нас должен быть, по крайней мере, понимаете, в понятиях хотя бы. А не так, что мы делаем, это безусловное благо. Так тоже ведь нельзя относиться к своей жизни, к своим поступкам, мыслям. То есть их надо проверять. У нас ни ум еще не очищен, ни сердце не очищено Евангелием, поэтому нам нужно многократно проверять себя, понимаете? Свои мысли, свои чувства. Вот это не просто очень делать что такое. А если я буду думать, что знаете, вот мы смеемся над католиками, что они Папа Римского догматом закрепили его непогрешимость. Если мы над ними смеемся, а реально-то получается, что если я себе доверяю полностью, вот своим выводам, своим чувствам, своим каким-то намерением, планам не проверяю, тогда получается, что я тоже такой догмат сделал, только по отношению к себе, понимаете? Вот. И все мои слова должны быть, ну, однозначное благо, все мои поступки однозначное добро. Это же не так. Проверять надо. У нас мы же по страстям очень часто поступаем. Вот в чем проблема-то?
Вот у нас недавно был разговор, человек говорит, женщина молодая, что она измучена вот сомнениями. Она постоянно, вот каждый шаг не уверена в нем. Опять же, не будешь же каждый раз с батюшкой советоваться каждую секунду. Или вот пока вот в таком состоянии человек находится, лучше пока перестраховываться, так сказать.
Ну, это особое расположение дур бывает такое, уж поврежденных совсем. Не потому, что она такая послушница, да ведь? Потому что склонна к печали, скорее всего. И проще, чтобы на кого-то положиться, чем...
То есть вот эта неуверенность в себе, это говорит о том, что к печали человек склонен?
Я думаю, да.
Но правильное решение принять, мне кажется, многие сомневаются часто.
Правильно мы сомневаемся. Потом надо и заповедями сравнить, и посоветоваться с единомышленниками. И принять решение уже тогда.
Когда разговор еще идет о послушании, очень часто приходится наблюдать, что сейчас приходится много по приходам ездить. Даже вот такие моменты, когда вот батюшка говорит что-то, вот иди туда и сделай то-то. А человек говорит, да зачем туда идти? Это совсем вот не нужно. Я вот там уже была и по-другому все сделала. И внутренне, честно говоря, так немножко растерянность такая, потому что оно, а батюшка совершенно спокойно на это реагирует. Ну, там либо начинает уговаривать, либо там, ну, там отказывается от своего вот этого. Вот. Приходится часто наблюдать. То есть это вот такая конструктивная обмен мнениями или так не должно быть все-таки, на ваш взгляд? Вот что такое, как понять, что такое беспрекословное послушание, нужно ли оно? Или можно все-таки как-то свою точку зрения батюшки высказать, и он там поменяет, допустим, вот свое мнение?
Ну, зависит от руководителя же, получается. Если священник уступает в качестве администратора в своем приходе, ну, настоятеля, например, настоятеля даже административная должность, то понятно, что если ты рабочему говоришь, иди копай, и он говорит, не пойду копать, то это... Ну, явно не послушание уже какое-то, уже противоборство получается архиерейской власти, настоятельской власти, да? А если, допустим, речь идет о том, что в приходе настроена по-другому система администрирования, да? Когда настоятель спрашивает исполнителя, да, какого-либо послушания, как лучше сделать, как ты считаешь лучше сделать? Вот ты там работаешь, вот, и ну-ка скажи, как лучше. Вот, и он, допустим, говорит, ну, на мой взгляд, вот так лучше. Настоятель подумал, сказал, ну да, действительно, я согласен, да, с тобой или нет, не согласен, делай так-то, так-то.
А если не спрашивают, а говорит, иди сделай, а ему говорят, нет, не пойдем.
Ну, это просто прямое непослушание, получается. Причем послушание должно быть два же, получается, по крайней мере, в грубом варианте два. Первое административное, когда я по работе, это же послушание есть везде, и в армии есть, но да, на любой работе есть, где есть начальник и подчиненный. Вот есть задачи, которые надо выполнить, человек должен их делать, да, ведь выполнять. И другое духовное послушание, когда там, допустим, как в древнем, в древних всяких патериках, там, или в древних житиях святых, читаем о том, как старец точно знал волю Божью, да, и давал послушание послушнику, и он выполнял и очень быстро достигал уровня духовной жизни там высоких. Вот, сейчас такое невозможно у нас, поскольку мы волю Божью так не знаем. Вот, у нас возможно жить по совету, как святитель Игнатий и святитель Феофан говорят. Вот, что значит по совету? Значит, что вот человек пришел, посоветовался, священник поразмыслил, сравнил с Евангелием, у святых отцов нашел ответ, ответил, и человек вот, ну, думает, принимать, не принимать, делать, не делать. Вот это уже получается вот наш уровень современный. А что касается первого послушания, то понятно, что надо выполнять. Сказали тебе, иди гвозди таскать, иди таскать, сказали их забивать, иди забивай. Вот, если у тебя есть предложение, как-нибудь отойди, чтобы это было не позорно, что ты роняешь авторитет настоятеля в глазах у других людей, да, и отдельно скажи, батюшка, ну так и так, вот это вот, ну, на мой взгляд, это не очень удобно. Вот, ну, как бы, может быть, вот так сделаем, знаете, если он скажет, нет, иди делай, иди спокойно делай, без таких вот накрутки мыслей, о том, что все разрушается, все плохо, я тут такое предложил дело, которое изменит весь мир, а тут меня не поняли. Ничего подобного, идти спокойно делать, и молитву, и бороться с тем чувством, которое родилось.
Вот недавно я читала воспоминания духовного чада отца Иоанна Крестьянкина, и она пишет о своей знакомой, которая потом впоследствии ушла в монастырь, замужняя женщина, она была духовным чадом одного из монахов, и она всегда все делала, как батюшка говорит. Вплоть до того, что говорит, мы в Печорах в монастыре находимся, и она заходит и говорит, батюшка сказал ехать. Берет чемоданы и идет, значит, выходит из кельи. А подруга ей говорит, что как же ехать до автобуса еще 2 часа? Нет, батюшка сказал ехать, и мы поедем. И мы пошли на дорогу, к нам подъехал черный Мерседес, посадили нас в машину, довезли до Москвы бесплатно, спросили сколько, он сказал, во славу Господа нашего Иисуса Христа. То есть, и много она примеров таких приводит, что вот это вот беспрекословное, сиюминутное вот исполнение того, что ей говорит батюшка и ее духовник, оно всегда неизбежно приводило к положительным результатам. То есть оно вот должно быть все-таки таковым. Вот сейчас очень эта тема актуальна, и люди обсуждают, и так наблюдаешь за жизнью приходов, что, может быть, действительно, как вы сказали, в те времена, в старые, когда еще крепостное право было под послушание, делай то, что должно, и все. Получается, что это лучше, чем некая такая демократия.
Это лучше. Никто не говорит, что это хуже, но мы не способны стали сейчас. Надо же трезво смотреть ситуацию. Но я, допустим, конкретно про себя говорю. Я сейчас не хочу смиренничать, как бы, ни перед вами, да, ни перед тем более вот аудиторией. Но раз у нас начался такой разговор, то священник должен трезво понимать. Я точно знаю волю Божию об этом человеке 100%. Ведь не знаю. Не знаю. Но я же могу, получается, нанести вред ему, этому человеку. Скажу, иди там. А он замерзнет по дороге. То есть и вот та история, которую вы говорите, это, если такое действительно есть, это возможно исключение из правил современных. Знаете? Исключение. Это не значит, что священники напрямую говорит голос Божий. Священник не пророк. Вот, поэтому мы трезво должны к этому относиться. По совету, да, согласен. Проверять по святым отцам, согласен. А по священному писанию проверять, по заповедям проверять, согласен. А так, чтобы, допустим, еще раз скажем, речь идет не о гвоздях, да? Там переезжать с места на место, там менять место работы, там жениться, не жениться, там как воспитывать и так далее. Это все должно быть по совету решаться, а не так, что там, ну-ка иди переезжай сюда, ну-ка иди там, уходи с этой работы. Все тут гораздо все сложнее, вы что ж, надо же серьезно понимать, это же даже опасно так вот рекомендовать какие-то вещи, не зная реально их вот, в жизни. Поэтому тут все очень серьезно. Так романтично подходить нельзя. Ну, а здесь не про эту женщину говорю. Там все-таки мы не знаем этого иеромонаха, да, не знаем того старца у нее, может, он действительно, мы его не знаем, он реально, она нашла такого богодухновенного человека. Но основное, масса, так скажем, нас, священников, она такая простая, так скажем. Мы отцахи призваны и без реального духовного опыта.
Ну, мы можем так рассуждать, что если батюшка и не знает волю Божью, да, относительно человека, но Господь презрит вот на смирение, когда человек видит, что человек вот просто выполняет то, что ему говорят, и все равно хуже-то не будет.
Так может быть хуже.
Может?
Конечно.
Почему человек же ничего плохого не делает, делает то, что ну, принято?
Ну, слепой слепца другого ведет, и оба в яму попадут. Это в Евангелии было сказано.
Ну вот нам тоже говорили о том, что сложно найти духовника, и не можем найти, и уже многие отказались от этой мысли.
Да.
Значит, получается, а считается же, что все равно надо искать.
Нет, надо, если есть такая потребность у человека. Потому что если есть хороший приходской батюшка, да, есть хорошие книги, и вот пришел, посоветовался, получил совет, подумал, и сделал или не сделал, это уже выбираешь сам.
А опыт нужно учитывать? Например, посоветовался дом купить. Батюшка говорит, не покупай. А ты купил. Он тебя сгорел на следующий день. И ты уже подумал, что, наверное, в следующий раз буду слушать лучше батюшку. То есть опыт вот такого рода...
Это уже какие-то такие случаи, которых я не слышал, но в любом случае, если даже я сделал против совета, это моя ответственность. Я сам так сделал, я сам так купил этот дом и потерял, да? Господь же это сделал для того, для какого-то блага для меня, правильно? А я потом взял, вот вы из головы взяли пример, а я вам из головы тоже другой пример. На месте деревянного дома сделал каменный коттедж, например.
У меня был такой случай, мне рассказывали, что не благословил батюшка покупать дом. Не купили, правда. Угу. И он действительно сгорел вот буквально через несколько дней.
Не, ну так я же не говорю, что священники да грешники, которые вообще ничего не могут, только вредят. Я же такого не говорил. Понятно, что через кого угодно воля Божия может быть человеку передаваться. Но мы же говорим с вами о подходе. Правильно, что подход должен быть очень аккуратный,
для
очень
нас,
осторожный.
Для мирян было бы проще, если бы вот такое беспрекословное послушание.
Да не
вот.
Проще, не проще.
Не проще?
Не проще, не согласен.
Не смогли бы мы тоже.
Вот одну такую фразу передам просто, что почему сейчас нет старцев таких? Потому что нет способных слушаться. Понимаете? Потому что мы слушаем всегда, когда у нас вдохновение сегодня есть, я слушаюсь, а завтра, когда скажут против моей воли, по головке, когда меня гладят, мне все хорошо.
Угу.
Я слушаюсь, а когда это вот точно знаю. Когда, значит, против воли человека что-то попадает, он сразу же взвился и убежал. Еще и пожаловался, понимаете? На тебя, что ты там ему что-то там не то говоришь. Вот наша ситуация современная. В основном, конечно же. Я не исключаю, что есть какие-то очень хорошие, благие исключения. Нам трезвость надо понимать. Нельзя так вот рот открыли и пошли вперед с розовыми очками. Надо все трезво очень смотреть. Опасно ходим. Цена – это спасение жизни, души. Поэтому очень-очень аккуратно, очень внимательно. Доброжелательно, всех уважаем, никого не осуждаем, всех любим. Но понимаем, что сейчас не то время безусловного послушания. Вот и все.
Ну, какое-то быть должно, в конце концов.
Элементарно, послушание у нас всегда есть, да. Не духовное, да, такое, как безусловное оно называется. А элементарное оно должно быть, конечно же. Послушание церкви, послушание Богу, послушание, если жена мужу, да, и начальнику. Обязательствам перед государством, например. То есть мы, на самом деле, очень много находимся, вот если так разобраться серьезно, очень много находимся вот в различных послушаниях. Когда мы поступаем не как хочется, а как нужно, например, кому-то. Правила дорожного движения, например. Элементарные вещи. Надо свернуть сюда, поворот запрещен. Тут надо объехать несколько кварталов, потратить кучу времени бензина и повернуть. Послушание? Послушание.
Но там мы четко знаем, что там цена может быть высокая.
Правильно. И здесь тоже в духовной жизни тоже правило, цена очень-очень даже высокая. Если тут можно тело погубило, душу спас, например, там можно душу погубить. Вот необдуманными такими вот как бы делами.
Недавно тоже на приходе был случай, когда очень плохо стало мальчику маленькому после причастия. Он даже, по-моему, идти не мог. И потом выяснилось, что бабушка ему дала пирожок утром. То есть там уже как бы это явно видно, что хоть и ребенок, хоть и маленький, но что нужно вот к причастию так очень серьезно подходить и готовиться. Даже если ребенок, все равно надо, видимо.
Надо тут подходить все-таки не так прямолинейно. Может быть, дело не в пирожке, а в том, что в духовном плане очень плохо живут родители. Получается такая система, что ребенок, он естественным образом, как губка, напитывается вот той духовной атмосферы, духовного настроения, надо сказать. То есть грехов, поступков, слов, да, надо, чтобы не оккультно меня поняли, а буквально по-христиански меня поняли. То есть вот этих духовных вот плодов, которыми живут души этих родителей. В виде поступков, еще раз скажу, чувств, дел, слов там и так далее. Ребенок это напитался. Если родители, допустим, не каются в своих грехах, живут в смертных грехах. Да? Если они там занимаются каким-то оккультизмом, то понятно, что душа ребенка, уже родившегося в этой обстановке, она изначально уже изуродовано. И когда ребеночек вот такой, без покаяния родителей, приходит, то он начинает орать на руках у бабушки благочестивой, например. Почему он орет? Что ему мешает причаститься-то? Ну да, бывают дети там, допустим, они привыкли жить одни в доме, да, тут много народу. Бывает. Но бывают же такие непостижимые вещи, когда ребенок мужским басом орет: не буду я этого, не давайте мне этого. Так тоже, видите, откуда это взялось? Не он же своими грехами бесов себя напускал. Это же родители это делали, они его продали, получается, уже. Вот, поэтому тут дело не в пирожке, который сам по себе не может отогнать Христа. Я не верю в то, что пирожок может отогнать Христа в ребенке, да, в маленьком. Понятно, что если я как взрослый человек так поступлю, это будет безобразие полное. Мы говорим о ребенке, да, о маленьком мальчике. Значит, получается, не пища. А Господь сам говорил, что пища не оскверняет, да ведь? Да, это, безусловно, там какое-то нарушение там, наших правил в основном, да, подготовки к причастию. Но почему так? Скорее всего, но я предполагаю, конечно же, мы не знаем промысла Божия, еще раз скажу. Скорее всего, тут просто обращение к родителям, потому что они каким-то образом живут, что та духовная атмосфера, которой напитался ребенок, противоположна Богу. И ребенок, приняв Христа, принимаем же буквально Христа, не просто намек там, или образ, или символ, Христа принимаем, противоречит мое духовное естество. А как Господь говорит, что Он огонь поедающий, да? Кого Он поедает-то? Грехи попаляет. А если я с этим живу, то Он попаляет меня, получается. Почему факты бывают многочисленные недостойного причащения? Когда человек после причастия, как апостол, говорит, и болеет, и умирает. Надо же внимательно смотреть за этим всеми вещами. Вот, надо почитать святителя Игнатия. 4-й том, аскетическая проповедь, слово на Великий Четверг. Он же замечательно об этом разбирает и пишет, какой бывает суд или в осуждении. Бывает суд оправдывающий, награждающий, да, когда человек покаялся хорошо. А бывает суд временный, когда у человека начинаются скорби, начинаются болезни, начинаются восстания страстей после причастия. Почему так происходит? Потому что вот то, что я люблю, оказывается, противоречит Богу. И Он этим самым показывает мне, что ты не соответствуешь, что внутреннее состояние не соответствует мне. Также и в детях получается, чего они орут-то так? Или там их тошнит, там рвет после причастия, или еще что-нибудь. Не из-за микробов же?
Да.
Нежели Творец мира не повелит микробам не действовать? Это именно то, что так получается, что духовное настроение ребенка, для него принятый Христос становится, вот грубо скажу сейчас, как бы отравой, понимаете? Для кого отрава является Христос? Для бесов, да ведь? Помните в Евангелии, когда он только приходит, они говорят, что ты пришел мучить нас? Не мучь нас, то есть для них это отрава получается, да? И вот почему так вот происходит, когда нам плохо после причастия? Потому что нашей душе, сдружившись сейчас с бесами, Христос становится отравой. А потом приходит и получается мучит нас. А человеку нужно покаяться, хорошо раскаяться, пересмотреть свою жизнь. В чем он согрешает? Если находит грехи, каяться в них и стараться бороться с ними.
Значит, вот когда нам говорят, что почаще причащайте детей, тут не только в этом дело все-таки, что без родителей тоже...
А без родителей не получится. Как это все равно, что в воскресной школе учить детей без родителей. Вот папа у него, мама атеисты, а мы, допустим, один час в неделю будем учить детей в воскресной школе. А дома ничего не будет ни повторяться, ни подтверждаться делами, и словами, и чувствами родителей.
Но если дитя, может быть, такие же бывают уже, наверное, случаи другого рода, то как бы другого духа, вот он сам по-другому живет, то тогда все-таки у него не будет такого.
Я не спорю, мы сейчас с вами говорим об исключениях. Исключения бывают везде, но они только подтверждают правила, знаете. Вот родился ребенок в благочестивой среде, для него это естественно, раз и молитва, и пост, и дела какие-то христианские. А родился он в семье безбожников. Он же изначально как бы в далеком минусе, понимаете, в отличие от того, кто родился в благочестивой семье.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.